Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку с 18 по 24 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 18 по 24 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона курсирует бесплатное маршрутное такси. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям в радиостудии протоиерей Олег Стинеев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем наши беседы в цикле бесед под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов. Новый цикл». В предыдущей беседе мы говорили с вами о битве царей и о том, как Авраам освободил от пленения своего племянника Лота. Сегодня мы начинаем беседу с 15 главы, где сказано: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». В этом стихе очень интересно слово «видение». Авраам именно в видении переживает встречу с Господом. Это слово означает, что пророк – человек, который видит мир духовный, проницает сквозь ткань реальности материального мира. Здесь мы встречаемся и с первым определением в Библии особенности пророческого служения. Почему Господь говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Истолковывая это обстоятельство, древние говорили, что Авраам испугался, что он потерял всю свою награду, и ему могло показаться, что дело освобождения племянника Лота было столь важным событием в его жизни, что он как бы исчерпал, если так можно сказать, весь лимит Божьей милости. Господь говорил Аврааму и его роду, что будет вам благословение, вы наследуете землю, будут потомки. Очень часто потом, если они и не высказывают сомнения по поводу Божьих обетований, то уж точно проявляют некий страх. Не надо думать, что это страх сомнений. Им могло казаться, что малейшее нарушение божественных принципов, божественной воли с их стороны может поменять благословение на наказание или даже проклятие. Никогда не испытывая сомнений в Боге, они всегда сомневались сами в себе. Мы уже касались этого вопроса. Дело в том, что со своих близких к себе людей, таких как пророки, Господь Бог спрашивает всегда намного строже, чем с обычных людей. Вспомните, как окончилось служение Аарона, едва начавшись. Смотрите книгу чисел, 20 глава, 24 стих. Как заживо сгорели его сыновья. Смотрите Левит, 10 глава, 1-3 стих. Как Мариам, сестра Моисея, была покрыта проказой. Смотрите числа 12-10. Как сам Моисей, хотя и трудно уловить из текста Пятикнижия, в чем заключались его сомнения, но они были, был наказан Богом и не вошел в землю обетованную. Смотрите Псалтырь, 105 Псалом, 32 стих. Действительно, со своих избранников Господь спрашивает очень строго. Поэтому патриархи Авраам, Исаак и особенно Иаков высказывали часто какие-то сомнения, проявляли страх. Например, Иакову было сказано: «Выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Бытие 31.13. Так он буквально весь трясся от страха, переживал, когда его брат Исав вышел ему навстречу при возвращении Иакова в землю обетованную. Смотрите Бытие 33, с 1 по 3 стих. Казалось бы, есть естественное откровение Божие. Есть и сверхъестественное откровение Божие. Есть обетование Божие, есть вера в это обетование. Но не были эти люди уверены в себе, потому что они очень строго спрашивали себя. Они никогда не сомневались в Господе, но не имея духа самоуверенности в своих сердцах, сомневались в самих себе. А достойны ли они всего обетования? Возможно, за это Бог и любил их, сказано. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 5 и 6 стих. И еще: «Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. Ефимий Зигабен поясняет это так: «И это о пастырях, ведь им дано большее дарование, состоящее в сознании воли Божией, на пользу пасомых. Поэтому раз они получили много талантов, от них потребуется много прибыли. А что пастырям дано дарование, говорит и Павел, когда пишет Тимофею: не ради о пребывающем в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофея 4:14. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Это наглядная речь, но и она о том же. Ведь как от того, кому предоставят большие деньги для торговли, больше потребуют и прибыли от торговли, так и Бог, от которого кому предстоит большое дарование, больше и потребует от него, ведь тот должен представить ему спасение не только собственное, но также и народа. Конец цитаты. Другое объяснение. Авраам мог, например, предположить, что так как он участвовал в войне, может быть, его люди или им самим мог быть умерщвлен какой-нибудь праведный или благочестивый человек. Нам трудно говорить о сомнениях Авраама, но Господь приходит к нему и говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Тем более, что в начале этой главы мы прочитали «После сих происшествий», где слово «после» по-еврейски «ахар» устанавливает причинно-следственную связь событий, изложенных ранее и теперь. Если бы было употреблено слово «ахары», то оно означало бы «по прошествию некоторого времени», тогда причинно-следственная связь не устанавливалась бы. За что Господь дает Аврааму великую награду? Когда мы говорим о призвании Авраама, то мы с вами так, когда мы говорили об этом, то мы с вами так и не смогли выяснить причину, почему именно он, Авраам, избранник. Это тайны Божии, потому что Господь сердцеведец, Он сам знает, кого избирает, кого не избирает. Но ответ на этот вопрос в данном случае все же существует. Святитель Иоанн Златоуст предполагает и более заземленное объяснение. И говорит ему: «Не бойся, Авраам, примечай особенное попечение Божие». Для чего сказал «не бойся»? Так как он, мало заботясь о дарах царя Содомского, презрел столь великое богатство, то Бог и говорит ему: «Не бойся, что ты презрел такие дары, и не думай, будто ты от того потерял». И чтобы еще больше возбудить его дух, говоря с ним, присовокупляет к слову также его имя: «Не бойся, Авраам». И то ведь немало служит к ободрению, если произносится имя того, кто призывается. Потом говорит: «Я защищаю тебя». И это изречение многозначительно. «Я, который возвал к тебе из земли халдейской, я, который привел тебя сюда, я, который освободил тебя от опасности в Египте, я, который несколько раз обещал дать тебе и семени твоему эту землю, я защищаю тебя, я, который каждый день более и более прославляю тебя перед всеми, я защищаю тебя, то есть я подвязаюсь за тебя, я побеждаю за тебя, я промышляю о тебе, и все тяжелое превращаю для тебя в легкое. Награда твоя, сказано, будет весьма велика». Это из бесед святителя Иоанна Златоуста на книгу «Бытия». Главная причина, почему Бог избрал Авраама, это необходимость создать религиозную семью. Смотрите «Бытие», 18 глава, 19 стих. «А семья нуждается в земном достатке. Авраам поиздержался в данной военной кампании и мог переживать о материальных благах своих предполагаемых потомков. Как тогда, так и теперь любая война – это тяжелое и дорогостоящее предприятие. Да и то немногое, что осталось, кому оно достанется, ведь у Авраама до сих пор нет наследника». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиазер из Дамаска». Бытие, 15 глава, 2 стих. Иными словами, Авраам говорит: «Да, Боже, я понимаю, что ты заботишься обо мне, но я бездетный. И если я умру, то Елиазер, мой раб, распорядитель моим имуществом, человек из Дамаска, то есть даже не принадлежащий к моему сродству, наследует все то, чем ты меня можешь обогатить. Да, ты спас меня от царей, но не защитил от бесплодия». Как бы так рассуждает Авраам. Действительно, иногда праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. Смотрите Экклесиаста 8.14. И праведник вправе задаться вопросом: зачем и почему все это? Святитель Григорий Богослов двоих слов пишет: «Безусловно, по безмерному своему милосердию Бог устроил это так, что и праведников истязают бичом, дабы не превозносились по делам своим, и нечестивые во всяком случае проводят эту жизнь, не неся наказания, поскольку, творя зло, а не поспешают к мучениям, длящимся бесконечно. Но то, что иногда праведников бичуют, нисколько не по их делам, свидетельствует та история, которую мы изучаем. Григорий Двоеслов имеет в виду судьбу Иова многострадального. Это из книги Григория Двоеслова «Морали на книгу Иова». Ветхий Завет так и не нашел ответа на главный вопрос Ветхозаветной Церкви. Почему благоденствует грешник и страдает праведный? Ответ на этот вопрос лежит на страницах другого, уже Нового Завета. Читаем. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец, мой наследник. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Бытие, 15 глава, 3-4 стих. Здесь мы видим, что подлинным благословением Бога в понимании Авраама являются дети, потомки, которым можно передать свою веру как некое главнейшее наследство. Позже Бог сам объяснит, что он избрал Авраама, потому что знал наперед, что он создаст крепкую в религиозных основаниях семью. Читаем. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Бытие, 18 глава, 18 и 19 стих. Это и есть главная причина избрания Авраама. Бог знал, что он создаст по-настоящему религиозную семью. Сможет породить и воспитать духовное наследие сыновей и внуков, заповедав им и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Таким образом, в понимании древних, сам закон Божий и есть то главное наследство, которое надо оставить своим сыновьям, внукам и правнукам, дому своему после себя. Не золото, не серебро, но закон Божий. Если золото и серебро ценны в глазах людей, потому что на них можно что-то приобрести, то наградой, великим благословением для изучающего святой закон является сама возможность его изучать. Сказано, и если вы называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, 1 глава, 17-19 стих. А то, что закон Божий, Писание изначально свидетельствовали о Христе, читаем слова самого Сына Божия. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. И еще большее благословение и награда даются за исполнение заповедей. Какая награда за исполнение заповедей? Сама возможность их исполнять. «Повеления Господа праведны», сказано, «веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Псалом 18, с 9 по 11 стих. Если наши родители ничего нам не оставили, кроме собственной веры, то это уже и есть то, что может сделать нас совершенно счастливыми. Позаботимся и мы, сохраняя наследие веры, передать ее последующим поколениям. Сказано, закон дал нам Моисей наследие, то есть подлинное наследство, обществу Иакова, Второзаконие 33.4. Святитель Амвросий Медиаланский пишет: «Авраам не искал вознаграждения от человека, поэтому получил его от Бога, как мы читаем в Писании, потому что после этих слов было слово Господа к Аврааму, видение: не бойся, Авраам, я защищу тебя, награда твоя будет весьма велика. Господь не медлит с наградой, быстро обещает и щедро одаряет. Он вознаграждает с такой щедростью, которая словно приносит еще и прибыль, чтобы обильно воздать тому, кто не соблазнился предложением видимого». Это трактат Амвросия Медиаланского под названием «Об Аврааме». Святые отцы, которые разбирали этот отрывок, говорят, что, подобно другим праведникам, Авраам стремится быть отпущенным в бесконечную жизнь. Человек, говорящий о потомке или о наследнике, это человек, который живет уже интересами другой жизни. Он как бы уже определился для себя, где более ценная для него форма существования. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Послание Иакова 4.14. Авраам оставляет этот мир, оставляет религиозную общину, которую он создал вместе со своей супругой Сарой. И кому все это достанется? Кто будет продолжать его дело? Кто будет продолжать дело проповеди единобожия, веры в единого Бога? И мы читаем: «И вывел его вон Господь, и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Бытие 15.5. На самом деле из текста оригинала «вывел его вон» может следовать и то, что Господь превознес Авраама в этот миг над всем миром и над всем мирским и заземленным. Дело в том, что с земли можно попытаться сосчитать звезды. Но если ты вознесен в мир звезд и видишь их повсюду, вокруг себя, ты не можешь их сосчитать. Это было какое-то чудесное видение. Сравните: «Я был в духе в день воскресный». Откровение 1.10. Авраам называется отцом всех верующих. Итак, какое же звездное небо, состоящее из звезд потомков, видел Авраам? Он видел именно духовное звездное небо. Он видел всех тех людей, которые будут следовать его вере, по вере потомков Авраама. Как писал апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, 16 стих. Блаженный Феодорит Кирский отмечает: «Павел обуздал надменность иудеев, назвав семенем Авраама тех, кто подражает его вере, даже если они по роду иноплеменники. Если же закон наказывает преступников, а благодать дарует прощение грехов, то она подтверждает обещание Божие, даруя благословение и язычникам». Конец цитаты. Хлопотливость Авраама о потомке, о наследнике, на самом деле, по истолкованию святых отцов, это и чаяние о грядущем Мессии, Христе, который должен прийти от его чресел. Это чаяние одного потомка. Блаженный Феодорит в другом месте пишет: «Обетовал же Бог всячески благословить народы семенем Авраама. А это семя есть сам Владыка Христос, ибо обетование это им, Христом, приведено в исполнение, и народы приняли благословение», то есть через проповедь апостолов. «Все же прочие, даже достигшие самой высокой добродетели, Моисей, Самуил, Илья, одним словом, все ведущие род от Израиля по естеству, хотя и называются семенем Авраамовым, однако же не суть семя, принесшее источник благословения народам», то есть многим народам. «Ибо это, говорит божественный апостол, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос». Следовательно, не потому, что они ведут род от Авраама, именуются семенем Авраамовым, но потому что Христос в собственном смысле имеет это наименование, как единственный, имевший по обетованию даровать благословение народам, то есть всем народам и племенам. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, только в формате Христовой Церкви благословение пришло ко всем народам, когда уже и богослужение некогда единого Иерусалимского храма распространилось среди всех земель и народов. Посмотрите, что сказано у пророка Малахии в первой главе. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем», то есть в Иерусалимском храме. «Нет моего благоволения к вам», то есть к иудеям, говорит Господь Саваоф, «и приношений из рук ваших неблагоугодны мне», то есть всякие там жертвы животных. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами», имеется в виду в распространении Церкви Христа, «и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву», то есть тело и крови Сына Божия. «Велико будет мое имя между народами», то есть всеми народами, говорит Господь Саваоф. Это Ветхий Завет, книга пророка Малахия, 1 глава, 10-11 стих. Блаженный Августин Ипонийский пишет: «Малахия, пророчествуя о церкви, которую мы видим распространенной через Христа, говорит от лица Божьего, обращаясь очевиднейшим образом к иудеям, когда мы видим, что это жертвоприношение совершается уже священством Христовым по чину Мельхиседека, то есть минуя чин Аарона, на всяком месте от востока солнца до запада. А жертвоприношение иудеев, которым сказано: «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь, и приношение из рук ваших неблагоугодны мне», оно прекратилось, чего они сами не могут отрицать, то почему же они ждут еще доселе другого Христа? Это из работы блаженного Августина о Граде Божьем. Действительно, если христианское богослужение распространилось по всему миру, по всей планете, а евреи лишены богослужения, ибо они могут его совершать только в Иерусалиме, только на горе Мария, там, где сейчас стоит мечеть Амара. Если об Аврааме неоднократно сказано, что в семени его благословение народам, то определенно можно сказать, что здесь речь идет не обо всех его потомках, но об одном – о Христе. Сами иудеи поныне сохраняют молчание по отношению к народам мира. И напротив, во Христе и через Христа, как через Искупителя, вся вселенная узнала закон Божий и Писание пророков. Мы не просто узнали все это, но почтили и с благоговением приняли. Читаем: «Что сделаю тебе, Иаков, не хотел ты повиноваться, и Иуда, переселюся к другим народам, и дам им имя мое, чтобы соблюдали законы мои. Так как вы меня оставили, то я оставлю вас». Это 3 Ездра, 1 глава, 24-25 стих. Господь наш Иисус Христос, потомок Авраама по плоти. Смотрите Матфея 1:1. А Исаак, по-еврейски Ицхак, сын Авраама, следовательно, символизирует собой Христа, принесшего в этот мир радость божественного оправдания, то есть радостную весть Евангелия. Само имя Исаак и означает радость в будущем времени, возрадуется, то есть указывает на еще более радостное Христово рождение. Настоящая радость приходит в мир только с рождением Христа Спасителя. Читаем: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой», то есть Христа, «и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 по 58 стих. В этом смысле, братья и сестры, Ветхий Завет по отношению к Новому Завету – это именно прообраз, икона. Многие события, происходившие в ветхозаветные времена, это прообразы новозаветных событий, которые указывали на первообразы. И далее произносятся слова, которые очень известны в христианском мире. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Бытие, 15 глава, 6 стих. И мы читаем, он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, 4 глава, 18, 22 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Итак, научимся и мы от праотца веровать словам Божьим и уповать на его обетования, не исследовать их по собственным соображениям, а показывать благодушие, то есть доверие. Это может нас и праведными сделать, и скорее предуготовить к получению обещанного от Бога. Аврааму Бог обещал, что от семени его, то есть во Христе, произойдет великое множество потомков, верующих во Христа. И обещание это было выше естества и порядка человеческих дел, почему вера и доставила ему оправдание пред Богом. Но нам, если будем внимательны, обещано гораздо большее. Такое, что может далеко превзойти всякое человеческое понятие. Только будем веровать в силу обещающего, то есть Бога, чтобы и оправдание приобрести от веры во всемогущего, и получить обещанное благо, то, что нам в особенности обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение. Настолько велики обетования. Здесь очень важно исследовать отличие веры в Бога в его существование от веры самому Богу, то есть полного доверия ему. Для этого достаточно сопоставить два известных текста. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Послание Иакова 2.19. И второй стих. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Книга Деяний 27.25. В первом случае мы наблюдаем веру только в существование Бога. Веру, которая ни к чему не обязывает верующего, как некоторые говорят, да, там что-то есть. Но когда кто-то, подобно апостолу Павлу, заявляет, а я верю Богу, не в его существование только, но ему самому, то здесь мы наблюдаем веру и как покорность, и как всецелое доверие. Это и есть вера, меняющая жизнь, преображающая, побеждающая. Страх Божий, начало премудрости. Это вера сверхнадежды, как сказано, поверил с надеждою, через это сделался отцом многих народов, так сказано про Авраама. Сила такой веры исходит от ее же объекта, то есть Бога. Вера как дар Божий. Вера как дар Божий, превознесенная над так называемой субъективной личной верой. Вера как ответ на призыв, берущий начало в самом призывающем. Такую веру имел Авраам, и такая вера сделала его Авраамом, отцом множества, возвысив его над самим собой. Сказано, имейте веру Божию. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Итак, все обстоятельства говорили о том, что у Авраама и Сары не может быть ребенка. Но у Авраама и Сары ребенок родится. А потом происходит перемена имени. Если раньше он назывался Авраам, то потом Господь говорит, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бытие 17.5. Подобно меняется имя Сары с Сара, по-еврейски Сарай, на Сару. Это перемена судьбы, новое рождение. Изменись, родись духовно заново, и все изменится. Древние евреи считали, что перемена места жительства, сравните Бытие 12.1, изменение имени, сравните Бытие 17.5, и пострижение волос на голове, сравните Судей 16.13, могут изменить жизнь человека. Если Авраам – это человек, который не может вырваться из собственных родовых и семейных мясничковых рамок, каковыми остаются потомки Авраама по плоти, с их мясничковым как бы мировосприятием, то Авраам, отец множества, преодолевает мясничковые рамки и становится подлинным отцом множества уже в кафолическом, в церковном измерении, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Послание Колоссянам 3.11. Святитель Григорий пишет: «Будет же Бог всяческих во всех во время устроения», то есть не один отец, совершенно разрешивший в себе сына, как свечу, которая извлечена на время из большого костра, а потом опять в него вложена, но всецелый Бог, при том, когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы спешим, и о нем-то особенно намекает сам Павел. Это слово 30-е, о благословении 4-е, о Боге Сыне 2-е. Григорий Богослов. То есть уподобление Богу не в эгоистическом замыкании на самом себе или только на своей этнической группе, но в открытости и соборном единении. Для нас наиболее важно и следующее. Дать имя или поменять его может только тот, кто становится твоим абсолютным хозяином и владыкой. Подобно тому, как в первый раз это делают наши собственные плотские прародители Адам, смотрите, Бытие 2.19, 3.20, и Ева, Бытие 4.1. А здесь это делает сам Бог, подлинный хозяин мира. При этом Бог пообещал еще Аврааму и землю в собственность для проживания, сравните Бытие 15.7. Седьмой стих обнаруживает и то, что эта история началась не в Харане, а именно в Уре Халдейском. Читаем: «Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бытие 15.7. Таким образом, то, что могло показаться спонтанным действием, «иди себе, не знаю куда, лех-леха», на самом деле контролируемый Богом поток событий и действий в жизни каждого из нас. Ибо мы, то есть Богом, им живем и движемся и существуем. Книга Деяний 17.28. Он, Авраам, сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею», то есть этой землей? Бытие 15.8. Таргум Анкилоса предлагает следующую конструкцию данного стиха. «Господь Бог, где знак, что эта земля будет моей?» И в этом смысле поиск земли – это поиск небесного Иерусалима, а поиск знамения, знака – поиск креста. Читаем: И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Послание к Евреям, 11 глава, 15-16 стих. И еще. «И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе», то есть крест. «И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великой». Евангелие от Матфея, 24 глава, 29-30 стих. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Авраам видел, что земля Ханаанская имеет царей и войска, видел, что она наполнена жителями, и теперь слышит, что земля эта будет дана не ему, а его семени. И потому о том, что должно было совершиться не в его время, желает узнать, как это будет, и как семя его войдет в эту землю и получит ее в наследие себе. Цари ли, думает Авраам, истребят друг друга, или придут другие народы, истребят ее жители и сделают землю для нас пустою, или мое семя сделается могущественным, придет, истребит жителей земли и получит ее в наследие. Или земля поглотит жителей за дела их, или сами жители переселятся в другую страну от голода, или побуждаемые какой-либо молвою или другим чем». Так Авраам, когда вопрошал Бога, не сомневался в верности обетований, но хотел только знать, каким из этих способов его семя получит землю в наследие. Но Бог знал, чего хотел Авраам, и вместе с желаемым открыл ему также то, о чем тот не просил. Поведал ему о грядущих судьбах его потомков до кончины мира. Конец цитаты. Это толкование Ефрема Сирина на книгу «Бытие». Такие люди, как Авраам, могли сомневаться в себе или недоумевать о будущем потомства, а как все произойдет, но они никогда не сомневались в Боге, его обетованиях, о чем мы уже говорили выше. Сказано: «Он – твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Книга Второзакония, 32:4. «Господь Бог повелевает: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Бытие 15:9. В понимании Ефрема Сирина то, что сейчас будет делать Авраам, Бог через эти действия покажет ему судьбу его народа до конца мира. Цезарий Арский писал: «Трехлетняя телица, трехлетняя коза, трехлетний овен, горлица и молодой голубь являются прообразом всех народов». Конец цитаты. «И Давид писал о народах: множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня». Псалом 21, 13 стих. «И пророк Даниил писал: овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый – царь Греции», то есть Александр Македонский. Книга пророка Даниила, 8 глава, 20-21 стих. Сам народ Божий предстал здесь в виде птиц, горлицы и молодого голубя. Молодой голубь, в отличие от горлицы, это незрелые, молодые верующие. Указание на незрелость ветхозаветной церкви. А горлица – зрелая церковь, невеста, христианская церковь, способная вступить в брак с Христом женихом. Читаем. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы, то есть проповедь Слова Божия, слышен в стране нашей». Так описывается мессианская эра в книге «Песнь песней», 2 глава, 11-12 стих. Но есть и другая сложность данного стиха. трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна. Если перевести дословно, то получается тройную телицу, эгла, мешу, лешет, тройную козу, эс, мешу, лешет, тройного овна, аиль, ме, шулаш. Возможно, здесь косвенное указание на единство решения трех об искуплении рода человеческого в одном. Так как сын умирает по воле отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Сын умирает собственным решением. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему надлежало должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. И Духом Святым усвояются искупительные силы его жертвы. Читаем. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». О том, что все жертвы животных указывали на одну жертву Христа, сказано: «Но жертвами каждодневно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело, уготованное мне». Послание к Евреям, 10 глава, с 3 по 5 стих. Далее мы читаем. «Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек». Бытие 15.10. Что означает «только птиц не рассек»? Блаженный Августин пишет: «Потому и сказано «только птиц не рассек», что деление, то есть размежевание, рассечение, бывает между плотскими, а духовные неразделимы, ибо они избегают деловых материальных пересудов людей, как горлица, или живут среди них подобно голубю, то есть не вникая в их распри. Каждая из этих птиц проста и невинна, означая, что в самом народе Израиля, которому земля дана будет нераздельно, дети обетования, ветхозаветные праведники и наследники царства, то есть христиане, в вечном блаженстве пребывать будут. Это из работы Августина о граде Божьем. И на тех и на других нападает косматые мира. Сравните. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Его. Не предай зверям душу горлицы твоей, собрание убогих твоих не забудь навсегда. Псалом 73, 18-19 стих. Шетим, то есть бесы, они не могут спокойно смотреть на народ Божий, на голубя и горлицу, которые сохраняются чудесным образом среди народов мира. И мы читаем в Бытие: «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». Бытие 15.11. Животные – это символ разных народов, через которые, мимо или посреди которых будут проходить дети Божии, потомки Авраама и особенно христиане последних времен. Авраам отгоняет хищных птиц. Хищные птицы – это ангелы-хранители как бы других языческих народов, то есть бесы, покровители ложных религий, которые испугались возвышения семени Авраамова, то есть грядущего Христа и его царства церкви. Блаженный Августин писал: «Птицы, садящиеся на рассеченные тела, означают не что-либо хорошее, но этих воздушных духов, то есть бесов, которые ищут своего рода пищи себе в разделениях между плотскими людьми. То, что Авраам остался с ними, то есть жил среди них, означает, что даже среди этих плотских разделений истинно верные останутся верными до самого конца. и то, что на закате солнца на Авраама напал ужас и страх великий, означает, что в конце века будет великое смятение и горе для верных. То есть самые страшные гонения будут впереди. Это, опять же, из трактата, из работы Августина о Граде Божьем. За каждый народ, равно как и за каждого человека, на небе и на земле идет брань, в которой принимают участие и ангелы, и бесы с дьяволом, и Господь. Объяснить, почему одни народы, например, армяне в III веке, грузины в IV веке, русские в X веке обратились ко Христу, а другие народы до сих пор пребывают вне христианства, объяснить это достаточно сложно. Но очевидным является то, что процессу обращения предшествует духовная война. Война сил зла и сил добра, где поле битвы – сердце человека. Авраам, отгоняющий бесов, птиц от своего шатра, это также символ защитника своего семейного очага от всяких посторонних, о которых сказано со всей определенностью, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 2 Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Как пророк Авраам мог созерцать утопление еврейских младенцев в водах Нила, избиение вифлеемских младенцев, вавилонское и римское пленение целого народа, а также дым и пламя нацистского Холокоста, что мы увидим далее. Особенную опасность в наше время для верующих семей представляют представители ювенальной юстиции, которые вторгаются без спроса в дома россиян и под всякими надуманными предлогами отбирают наших детей у их собственных отцов и матерей. Все это уже превращено в некий конвейер произвола и насилия. Потом наших детей развозят и распродают между разными народами ювенальщики, сутенеры и сводники. Детям прививается неуважение к собственным родителям, их настраивают на наглое отношение к старшим, а также доносить на отцов и матерей. Так что в каждом русском доме может оказаться свой собственный Павлик Морозов, дело которого живет и побеждает в современном мире. Что ускоряет, кстати, кончину мира и символизирует ее приближение. Сказано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 4 стих. Цезарий Арский пишет: «Мы видим, возлюбленнейшие, что предсказание Иисуса, смотрите, Лука 18:8, исполняется в такой степени, что ныне нет никакой верности ни в страхе Божьем, ни в соблюдении заповедей, ни в любви, ни в добрых делах. Это и блаженный Павел предвещает, говоря, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Задумаемся же, дрожайшие, не весь ли почти мир преисполнен этими пороками? А почему? Потому, говорим мы, что никто не помышляет о будущем со страхом. Никто не содрогается до глубины души, помышляя о судном дне, о Божьем гневе, об истязаниях, уготованных неверующим, и о вечных муках, которые постигнут неверных». Конец цитаты. Авраам, отгоняя этих птиц, бесов, борется за еще нерожденное потомство. А мы боимся возвысить голос в защиту уже рожденных детей. В то же время в Священном Писании говорится со всей категоричностью: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Книга Левит, 18 глава, 21 стих. Русская православная церковь Московского патриархата и православная общественность, то есть и духовенство, и миряне совокупно, уже неоднократно высказывали озабоченность по поводу подобного произвола тех людей, которые отбирают наших детей непонятно для чего и непонятно куда. Поэтому пусть пример Авраама, отгоняющего бесов, птиц от своего шатра, будет вдохновляющим примером человека, который обязан защищать свою семью среди этих рассеченных трупов, обреченных на уничтожение нечестивых племен. Мы должны сохранять голубя и горлицу, мы должны сохранять народ Божий, Церковь Божию, нерассеченными, то есть оберегая церковное единство и удаляясь от всяческих расколов, от всяческих разделений. Как Бог и повелел Аврааму рассечь всех животных, а горлицу и голубя не рассекать. И страшным преступлением против Бога и против Его Святой Церкви являются любые поползновения в сторону раскола, в сторону разделения, потому что раскол касается главного вопроса, который обеспечивает единство народа Божия. Это вопрос, любим ли мы друг друга. Именно преодолевая дух ненависти, преодолевая дух неприязни, брезгливости одного человека по отношению к другому, мы провозглашаем принципы церковного единства в любви. Не рассечение голубя и горлицы, Авраам, отгоняющий этих птиц-падальщиков от жертвоприношения, это великие образы, символы и наставления для нас. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.